Помила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве на Триумфальной площади через час должен начаться запрещенный властями митинг объединенной оппозиции в защиту свободы собраний. Литва в четверг по требованию Евросоюза закрывает единственную в странах Балтии атомную электростанцию. Итоги года глазами российских, европейских и американских экспертов и простых граждан. Вот такие темы, а также поздравления главного редактора сайта «Радио Свобода» в этом часе нашей программы. Власти Москвы не дали разрешения на проведение сегодняшней акции оппозиции в центре города на Триумфальной площади. Тем не менее, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены через час собраться у памятника Владимиру Маяковскому и провести митинг в защиту свободы собраний. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
Последняя попытка лидеров коалиции «Другая Россия» договориться с властями и провести митинг несогласных на Триумфальной площади в Москве завершилась 31 октября этого года задержанием нескольких десятков человек. Всего в акции приняли участие около 500 человек. Тогда правозащитники заявили, что милиция применила к людям непропорциональную силу. Сегодня вечером оппозиционеры во главе с одним из лидеров «Другой России» Эдуардом Лимоновым вновь появятся на Триумфальной площади.
Я выйду в 18 часов на Триумфальную площадь, и там будет Людмила Михайловна Алексеева, и я надеюсь, еще многие-многие сотни граждан наших.
Вы пытались получить разрешение, или это бесперспективно, и
мы
решили действовать?
Безусловно, мы пытались получить разрешение, мы подавали в должный срок заявление в мэрию, но нам было отказано на основании, теперь можно уже сказать со всей определенностью, под лживым предлогом сказали, что там проводятся новогодние мероприятия и другие различные мероприятия. Вот я не помню, как точную формулировку, но вот такую расплывчатую, да, дали нам. Дело в том, что ведь это уже какой-то, я не знаю, какой-то 10-й или какой-то 12-й раз нам ни разу не дали разрешения. Значит, возникает просто полное убеждение, что московское правительство в данном случае вытирает ноги о Конституцию каждое 31 числа. С наслаждением вытирает ноги о Конституцию и, видимо, нашла коса на камень, у них это принцип. Они не хотят дать нам возможности иметь место традиционных встреч граждан, куда в случае какого-нибудь чрезвычайного политического происшествия мы бы могли приходить.
Говорил один из лидеров российской оппозиции Эдуард Лимонов. Со своей стороны в мэрии Москвы заявили, что акция, которую оппозиция и правозащитники собираются провести на Триумфальной площади, противоречит федеральному законодательству, и в случае попытки проведения несогласованного митинга его организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке. В мэрии отметили, что 31 декабря на Триумфальной площади пройдет культурно-массовое мероприятие 2010 секунд до Нового года, совмещенное с акцией по сбору крови в рамках проекта «Мы с тобой одной крови». Между тем, глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что власти каждый раз находят предлог, чтобы отказать оппозиции и правозащитникам в возможности провести митинг у памятника Владимиру Маяковскому. По словам Алексеевой, сегодня она придет на Триумфальную площадь в костюме Снегурочки.
Мы подали заявку в том же составе втроем на митинг 31 числа в защиту 31 статьи Конституции на свободу митингов, собраний и так далее. И, как и прежде, получили отказ любое другое место, кроме Триумфальной площади. А для нас Триумфальная площадь принципиально важна не потому, что Триумфальная площадь, а для того, чтобы создалась традиция каждое 31 число защищать 31 статью. Надо, чтобы митинг происходил в одно и то же время, в одном и том же месте. Ну, раз уже выбрали Триумфальную, мы настаиваем на Триумфальной. Нам отказали в Триумфальной площади, сказав, что там будет новогоднее гуляние. Ну, 31 декабря нормально, новогоднее гуляние. И мы решили, что мы поучаствуем в новогоднем гулянии, посвятив его 31 статье Конституции Российской Федерации. Я даже развлекла людей, сказав, что я на наряжусь Снегурочкой, я это сделаю. И еще я считаю, что ни в одном законе не написано, что наряд Снегурочки или на какой-либо другой наряд нельзя добавить аксессуары, как-то напоминающие о 31 статье Конституции Российской Федерации, что я обязательно и сделаю. Я надеюсь, что на площади будет достаточно народа, и эта идея получит поддержку не только тех, кто постоянно ходит на митинги, но и тех, кто просто пришел на гуляние.
О сегодняшней акции в центре Москвы рассказывала глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одно важное событие общеевропейского масштаба сегодня – это то, что с 1 января 2010 года Литва перестанет быть страной ядерной энергетики. Сегодня, по договоренности с Европейским Союзом, здесь закрывается единственная в странах Балтии атомная электростанция – Игналинская АЭС. Жители Литвы опасаются роста цен на электроэнергию, а также того, что из-за технических накладок они просто могут остаться в новогоднюю ночь без электричества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петра.
Построенная 30 лет назад в Литве Игналинская атомная электростанция 31 декабря в 23 часа по местному времени заканчивает свою работу. Ее реактор чернобыльского типа считается на Западе небезопасным, и закрыть станцию Литва обязалась еще в договоре о вступлении в Европейский Союз. Игналинская атомная станция производила 80% потребляемой в Литве энергии. После ее закрытия на полную мощность будут работать литовские тепловые электростанции – Вильнюсская, Каунасская, Электренская, говорит директор Литовского института энергетики Евгениус Ушпурус.
Станция была нам выгодна, поскольку она производила очень дешевую электроэнергию. 7 центов за киловатт-час на тепловых она выше почти в 3 раза. Но, с другой стороны, такой источник дешевой энергии задерживает гидроэнергетику. У нас такое обязательство до 2020 года перед Европейским Союзом. Роль возобновляющих источников энергии должна составлять 23%. Скачок цен будет, но не такой страшный, как его расписывали.
С января наступающего года стоимость электроэнергии в Литве возрастет на треть. И все же президент страны Даля Грибаускайте в этом болезненном для экономики страны шаге видит перспективу. «С закрытием Игналинской станции 2010 год, — сказала президент, — станет для нас годом начала энергетической независимости. Литовская энергетическая система до сих пор была полностью зависима от России, именно из-за старой станции. Теперь, наконец, начнется создание реальных электросетей, которые ни одна политическая сила до сих пор не решилась начать, пока действовала старая станция», — сказала президент. Президент Грибаускайте, уповающая на возникновение рынка электроэнергии в Литве и на скорейшее подключение литовских электросетей к европейским. При этом многие политики в Литве и рядовые жители считают закрытие Игналинской станции в любом случае вредным для экономики страны и, естественно, для собственных кошельков. «Мы убиваем курицу, несущую золотые яйца», как выражаются многие. Директор же самой Игналинской атомной станции Виктор Шевалдин откровенен, особенно в последний день ее работы. «Наша станция, — сказал директор, — могла бы работать еще минимум 3 года, однако вынуждены выполнить обязательства перед Евросоюзом, и в новогоднюю ночь литовскую станцию закрываем. Сейчас в Балтийском регионе в перспективе строительства сразу нескольких атомных электростанций. В самой же Литве, на базе городка энергетиков Висагинаса, в Беларуси, и соседней российской Калининградской области. Судя по темпам работ, россиянам удастся открыть свою атомную станцию первыми. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция проводит сегодня на Триумфальной площади в Москве несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. Около 5000 милиционеров будут следить за порядком в центре Москвы в новогоднюю ночь. Сообщается, что под особый контроль будут взяты центральные площади города. В селе Яндары Назрановского района Ингушетии в результате обстрела ранены 3 сотрудника милиции. В Финляндии идут поиски человека, который сегодня открыл стрельбу в торговом центре в городке Эспоо, убив 4 человек. Минтранс России дал разрешение грузинской авиакомпании Georgian Airways на выполнение чартерных полетов в Москву и Петербург 8, 9 и 10 января. Власти Северной Кореи запретили хождение иностранной валюты на территории страны. Как всегда напомню, что все последние новости Радио Свобода, а также тексты всех программ, репортажи корреспондентов, наши эксклюзивные интервью и многое-многое другое вы всегда найдете на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня вечером Россия отмечает, помимо начала Нового года и нового десятилетия, важную годовщину – 10 лет прихода Владимира Путина в Кремль. Над этой темой работала моя коллега Ирина Лагунина.
Приближается десятилетие события, которое мы вряд ли будем вспоминать в тот день, когда оно произошло. Но оно так нещадно повлияло на нашу жизнь, на рост и формирование нового поколения, на то, как мы видим себя и как видят нас, что стоит посмотреть назад. Может быть, и не ко времени. Почти 10 лет назад новогоднее обращение Бориса Ельцина оказалось его прощальным посланием стране.
Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я последний раз обращаюсь к вам новогодним приветствием. Это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня последний день уходящего века, и я ухожу в отставку.
И дальше то, чего, в принципе, можно было ожидать при достаточной доле прозорливости, но что все-таки было полной неожиданностью.
В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина.
Режим, который сформировался в России за прошедшие 10 лет, не имеет ничего общего с тем, каким его оставлял Борис Ельцин и каким он его представлял в будущем. В начале становления этого режима московскими корреспондентами одной из наиболее влиятельных американских газет Washington Post были Питер Пейкер и Сьюзен Глассер. Позднее они написали книгу «Россия Владимира Путина и конец революции. Картину страны от Хабаровска и Иркутска до Москвы и Кремля». Мы беседуем с Сьюзен Глассер в пражской студии «Радио Свобода». Глядя на то, как развивается этот режим, какое определение вы бы ему дали? Явно не суверенная демократия и не управляемая демократия.
Да, это как быть чуть-чуть беременной. Управлять демократией невозможно. Демократия не управляется сверху вниз. Конечно, самый главный вопрос сейчас – какой будет следующая стадия эволюции российской политической системы? Есть ли на самом деле различия между бывшим президентом и нынешним премьер-министром Путиным и нынешним президентом Медведевым? Что меня поражает, так это то, что если посмотреть на выступление Медведева за последний год, которым западная пресса, кстати, придавала огромное значение и большие надежды, и если сравнить эти выступления Медведева с выступлениями Путина, когда тот только пришел к власти, то замечаешь поразительное сходство. Да какой президент России не будет выступать против коррупции или правового нигилизма, как Медведев это называет? Так что мне кажется, что на Западе существует определенная тенденция выдавать желаемое за действительность. Так хочется, чтобы на этот раз все было иначе, чтобы было какое-то различие между двумя лидерами. Но опять-таки, если посмотреть на то, что произошло за последние два года, то вы увидите, что президент Медведев не провел никаких юридических или структурных изменений, которые предполагали бы другой путь развития.
Книга Питера Бейкера и Сьюзен Глассер «Россия Владимира Путина и конец революции» написана в двух измерениях. Одно политическое, о том, как кусочек за кусочком формировалось структура власти нынешнего режима. Другое измерение книги «Россия Владимира Путина» – проверка действительностью того, на что способен этот режим. Эта проверка производится в социальных областях – здравоохранение, реформа армии, дедовщина, СПИД. Сьюзен, один из аргументов, который постоянно слышен на Западе – это не новая холодная война, потому что в нынешнем напряжении отношений между США и Россией нет идеологической составляющей. Я понимаю, что для Соединенных Штатов идеология в свое время играла роль. Мы, выросшие в СССР, понимаем, понимали, что коммунистическая идея – это блеф, повод подчинить себе часть мира. Вы согласны с теми, кто считает, что наступил период новой холодной войны? Она есть?
It seems to me that it is not a cold war.
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что Соединенные Штаты осознали, что живут в мире, где они вынуждены сталкиваться со всевозможными и очень разнообразными проблемами. И Россия просто не находится в первом ряду проблем, по крайней мере, сегодня. Это не значит, что президент Обама и его администрация не делают для себя приоритетов. Россия может быть либо важным партнером, либо серьезной проблемой. Например, и администрация Обамы, и администрация Буша искали сотрудничество с Россией хотя бы по такому важному вопросу, как Афганистан. Так что Россия может влиять на разные международные проблемы. Она является важной составляющей в проблеме энергетической безопасности Европы, например. Но в первом ряду проблем, которые Соединенным Штатам приходится сейчас решать, Россия на данный момент не находится. И мне не кажется, что она вернется в этот ряд, по крайней мере, в самой ближайшей перспективе.
За 10 лет правления нынешнего режима выросло новое поколение. Оно не знает, что такое жить в страхе в социалистической системе. Оно вообще мало знает о том, что представлял собой Советский Союз, скажем, в брежневские времена. В учебниках этого не описано. Каковы ценности этого поколения? Чего они хотят от жизни?
Конечно, намного легче идеализировать прошлое, если ты через него не прошел, если ты о нем ничего не знаешь. Это то, что я унесла после посещения в течение года уроков истории в одной школе на окраине Москвы. Откровенно говоря, меня это сильно удивило. Проблема состояла в том, что сама учительница, которая пережила советские времена, решила во что бы то ни стало не забывать о том, через что она прошла в прошлом. Но как бы она ни старалась убедить своих учеников, они питались другим. Они питались путинской националистической пропагандой. Они слышали истории от родителей, причем только хорошие истории, когда родители были молодыми, и как хороша тогда была жизнь. И они действительно были не в состоянии впитать в себя более широкую картину истории своей страны. К тому же в последнее время велась такая жестокая борьба, чтобы контролировать эту историю, чтобы переписать ее. Когда я пришла в класс, в учебнике истории был только один абзац, посвященный голоду на Украине. Ничего не говорилось о миллионах погибших в сталинских трудовых лагерях. Об этом вообще ни слова в учебнике не было. Так что даже учитель истории с очень хорошими намерениями не смогла переломить всепроникающую массовую культуру, движение вспять, чтобы не дать этим детям представление о реальной истории их страны.
Сьюзан Глассер, соавтор книги «Россия Владимира Путина и конец революции».
А беседовала с ней моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Каким может стать для России 2010 год с точки зрения американских наблюдателей? Наш корреспондент в США Юрий Жигалкин попросил сделать такой прогноз двух известных специалистов.
Политическая стабильность, граничащая со стагнацией. Такая перспектива ждет Россию в новом году, считает Дэвид Саттер, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент газеты Financial Times. Я думаю, Россия достигла определенного уровня стабильности политической системы. Это своего рода мягкий авторитаризм. Система, по большому счету, не репрессивна. Ее гнев испытывает на себе очень ограниченное число россиян. Это не исключает того, что большинство будет продолжать жить в условиях беззакония, но оно не столь болезненно отражается на ежедневной рутине, как это было, скажем, десятилетия назад. Поэтому, я думаю, подобное равновесие может сохраняться в ближайший год. Если только Россия не станет жертвой глубокого кризиса, который будет способен расшатать систему, что мне кажется маловероятным. Естественно, это не означает, что российская политическая система стабильна в основе своей. Это стабильность, которая рано или поздно перейдет в стагнацию, загнивание. Но в течение ближайшего года ее стабильности будет способствовать то, что система, созданная Владимиром Путиным в последние десятилетия благодаря потоку нефти и долларов, пока, если можно так выразиться, не обременительна для среднего россиянина. У нее еще есть резервы, чтобы поддерживать в стране минимальный уровень благосостояния. То есть широкомасштабное возмущение вряд ли возможно. А насколько, по-вашему, вероятны трения во власти, скажем, между президентом и премьер-министром? Я не думаю, что бросающийся в глаза контраст в оценке разных явлений и событий президентом и премьером свидетельствует о реальных разногласиях в высшем руководстве страны. Это, скорее всего, еще один прием, используемый властью для смягчения имиджа режима. Либеральные заявления Дмитрия Медведева взывают к той части россиян, кто бы хотел верить, что система движется в сторону демократизации. Они вселяют фальшивую надежду на перемены к лучшему в тех, кто мог бы стать возмутителями недовольства. Эти либерально настроенные россияне не преобладают в обществе, но их число значительно. И надо сказать, что власть крайне предусмотрительна в том, что касается возможных возмутителей недовольства. Например, она призывает, убеждает и заставляет частных предпринимателей поддерживать определенный уровень занятости. Высокая безработица может подорвать политическую стабильность. Вопрос в том, надолго ли хватит российских финансовых резервов, чтобы сдерживать рост безработицы. Скорее всего, их хватит на будущий год, поэтому, на мой взгляд, 10-й год в России будет во многом в политическом смысле похож на нынешний. Таковы предсказания Дэвида Саттера из Гудзоновского института. Вялотекущее выздоровление при условии благоприятной глобальной ситуации. Таков экономический прогноз Стивена Ханке, авторитетного американского ученого-экономиста, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. Я думаю, наиболее вероятный сценарий – слабый экономический рост, скажем, в районе 4%. Который будет результатом удорожания главного экспорта России природных ресурсов. Стоимость полезных ископаемых, именно это неизвестное, определит экономическую судьбу России в новом году. Экономика страны, как мы знаем, рухнула вслед за ценами природных ресурсов, и она стала показывать признаки жизни по мере их движения вверх. Сейчас трудно предсказать с какой-либо уверенностью уровень глобального экономического роста в будущем году, но один из сильных технических показателей указывает на продолжение роста цен нефти и других ресурсов. Это рост цен золота. Если золото стабильно поднимается в цене в течение года, то на следующий год за ним, как правило, следуют и природные ресурсы, сельскохозяйственная продукция. В таких условиях у правительства России появится возможность стабилизировать фундамент экономики, осуществив планы финансовой консолидации, избавившись от слабых звеньев в экономической цепи. Это стало бы крупным шагом вперед для страны. Все это не решит принципиальные, жизненно важные проблемы для России, которая состоит в том, что она обладает отсталой, непродуктивной экономикой, которая практически не была модернизирована. Россия остается Россией. Ее экономика не конкурентоспособна. Если заглянуть в будущее, то перспектива стабильного экономического роста очень невысока. Могут ли долги российских предприятий потянуть ко дну экономику страны в новом году, как предупреждают некоторые экономисты? Я думаю, что и в банковской системе, и у предприятий в самых разных отраслях скопилось гораздо больше ничем не обеспеченных долгов, чем нам сейчас известно. Если в недалеком будущем вдруг выяснится, что реальный уровень задолженности банкам со стороны бизнеса гораздо выше, и многие из должников по сути банкроты, то российская экономика может дрогнуть уже в будущем году и перечеркнуть мой сценарий, написанный в розовых тонах. А что можно сказать о курсе рубля? В большой мере центральный банк дирижирует оркестром в том, что касается курса рубля. Если он делает ставку на слабый рубль, то рубль будет терять стоимость. Но в нормальных условиях за укреплением экономики должно последовать укрепление валюты, что, я думаю, и произойдет, если мой прогноз о повышении цен природных ресурсов оправдается. Таковы новогодние прогнозы американских наблюдателей.
Напомню, что с американскими экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. В 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, программа «Время гостей». Ее проведет сегодня Михаил Соколов, а в гостях в московской студии «Радио Свобода» президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. А сейчас вы слушаете «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция проведет сегодня на Триумфальной площади в Москве несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. Несмотря на запрет властей, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены собраться у памятника Владимиру Маяковскому. Около 5000 милиционеров будут следить за порядком в центре Москвы в новогоднюю ночь. Сообщается, что под особый контроль будут взяты центральные площади города, где ночью состоятся массовые гуляния. Усиленные наряды милиции будут дежурить на Красной площади и на Васильевском спуске. В селе Яндары Назрановского района Ингушетии в результате обстрела ранены 3 сотрудника милиции. Ведется поиск стрелявших. В Финляндии идут поиски человека, который сегодня открыл стрельбу в торговом центре в городке Эспоо, убив 4 человек. Местная полиция сообщила, что личность стрелявшего установлена. Ему 43 года, он был ранее судим.
ЦРУ США пока не подтверждает и не опровергает сведения, что среди 8 погибших в Афганистане при взрыве на военной базе в провинции Хост были сотрудники этой спецслужбы. Взрыв был осуществлен смертником, по предварительным данным, афганским военнослужащим. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Министерство транспорта России дало разрешение грузинской авиакомпании Georgian Airways на выполнение чартерных полетов в Москву и в Петербург 8, 9 и 10 января. Авиасообщение между двумя странами было прервано в 2008 году из-за резко ухудшившихся отношений. В горном районе Южный Вазиристан на северо-западе Пакистана правительственные войска провели сегодня крупную операцию против боевиков. Убиты 4 боевика, задержаны более 20 человек. Иранский корпус стражи исламской революции организовал похищение в Ираке в 2007 году 5 британцев, которые вскоре были перевезены в Иран, утверждает британская газета «Гардиан». Министерство иностранных дел Великобритании заявило, однако, что подтверждения этих сведений пока нет. Власти Северной Кореи запретили хождение иностранной валюты на территории страны. В Литве сегодня закрывается единственная в странах Балтии атомная электростанция – Игналинская. Это делается по требованию Евросоюза в целях безопасности. Соединенные Штаты значительно увеличат в 2010 году объем военной и экономической помощи Йемену в связи с возросшей активностью боевиков Аль-Каиды в этой стране.
Мне бы хотелось сегодня подвести итоги прошедшего года и сказать несколько слов о том, что ждет читателей сайта в будущем году. За прошлый год количество людей, которые приходят к нам на сайт, выросло в 2 раза. Для меня это очень приятная цифра, потому что те люди, которые приходят по адресу svoboda-news.ru, они и читают материалы, и слушают подкасты, и рассматривают видеосюжеты, которые снимают мои коллеги. Кроме того, они могут общаться и с радиожурналистами, и с журналистами, которые работают на сайте, через те инструменты, которые предоставляет интернет. И, может быть, это самое главное, что отличает работу сайта. И я надеюсь, в будущем году наш диалог с читателями и со слушателями «Радио Свобода» через сайт станет еще более активным. Во всяком случае, мы все для этого сделаем. Уже сейчас у нас есть большой раздел «Блоги Свободы». Блогеры – реальные люди со своими реальными проблемами, общаются со своими читателями и собеседниками в регулярном режиме. Они отвечают на те реплики, которые вы там оставляете, отвечают на ваши вопросы. И я напомню, что среди блогеров «Радио Свобода» Платон Леонидович Лебедев, человек, который сегодня находится в очень непростых условиях. И я надеюсь, что Платон Лебедев по-прежнему будет отвечать на вопросы слушателей «Свободы» и читателей нашего сайта. Раздел блогов будет развиваться, и диалог ваш с нашими журналистами, не только журналистами, станет еще более активным. Кроме того, в следующем году мы продолжим то, что только-только начали в конце этого года. Те, кто постоянно читает сайт, заметили, что на нем появились две персональные страницы радиожурналистов Анны Качкаевой и Владимира Карамурзы. И Володя, и Анна регулярно отвечают на вопросы читателей и слушателей через свои страницы, ведут с ними диалог. С ними всегда можно пообщаться, всегда им что-то предложить, поспорить с ними. И этот разговор идет достаточно активно. Я надеюсь, что помимо этих двух страниц и другие наши коллеги, радиожурналисты, ведущие программ, тоже откроют свои персональные страницы. Мне кажется, что сайт вообще является таким мостиком между слушателями «Свободы», между читателями и журналистами. И я надеюсь, что в следующем году мы будем общаться часто, со взаимным интересом и к взаимной пользе. Во всяком случае, мне диалог с читателями сайта в этом году был очень полезен. Ну и, конечно, мне хотелось бы поздравить и слушателей «Радио Свободы», и читателей сайта с наступающим Новым годом, и пожелать, чтобы, если какие-то случайности и встретили вас в Новом году, то они были бы только счастливыми, а в остальном пускай все будет по вашему плану.
Дорогие слушатели, как вы поняли, это было новогоднее поздравление главного редактора сайта «Радио Свобода» Людмилы Телень. Мы будем продолжать, конечно же, наше регулярное общение с ней в эфире в программах «Время свободы» в будущем году. Продолжаем программу и продолжаем подводить итоги года. По нашей просьбе корреспонденты «Радио Свобода» в разных странах задавали прохожим на улицах городов такой вопрос: чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? Первый опрос из Парижа, его подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я бы сказала несколько слов о положении женщин в России. Проблема в том, что иногда они вынуждены в каком-то смысле продавать свое тело, уезжать за границу ради лучших условий жизни. Алкоголизм среди мужчин – это еще одна причина того, что российские женщины уезжают из России. Хочу пожелать, чтобы им не приходилось покидать родину. Для этого нужно, чтобы богатства распределялись более справедливо.
Я бы пожелал, чтобы россияне больше занимались проблемой своих ядерных отходов. Я считаю, что это серьезная проблема, которой никто не уделяет внимания.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы Олимпийские игры в Сочи прошли хорошо, чтобы преступность в стране уменьшилась, и чтобы Медведев выдвинулся на второй срок и показал кукиш господину Путину.
Чтобы в России была настоящая демократия, и чтобы Россия вошла в Европейский Союз. Желаю адаптации к капиталистической системе. Желаю, чтобы в российском обществе действительно произошла демократизация.
Чтобы россияне продолжали упорно бороться с проблемой наркотиков и алкоголя, а также с проблемой падения рождаемости. Я им желаю, чтобы они просто были счастливы.
Модернизировать инфраструктуру. Мы слышали о том, как несколько лет назад затонула русская подводная лодка. Это вредит в целом стране и ее имиджу на международной арене и окружающей среде. Во Франции у нас сложилось впечатление, что Россия позиционирует себя на международной арене как великая держава, но внутренние проблемы недооценивают.
Я желаю россиянам избавиться от Владимира Путина в ближайшие 10 лет. Это непростое дело. И еще, чтобы российские журналисты были свободны. Их жизни ничего не угрожало.
Напомню, опрос среди парижан провела наш корреспондент Елизавета Алисова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Как провожают 2009 и чего ждут от Нового года российские кинематографисты? Это выясняла наш обозреватель Марина Тимашева.
2009 был годом быка. Прямо скажем, история многочисленных съездов Союза кинематографистов напоминала бои этих самых быков. Совсем недавно, 23 декабря, Мосгорсуд подтвердил законность мартовского съезда, который избрал председателем Союза Никиту Михалкова. Однако к этому дню профессиональное сообщество волновал уже не Союз, а модель. Модель государственной поддержки национального кинематографа, авторство которой тоже приписывают Никите Михалкову. Речь идет о том, что государственные деньги будут распределяться не через Министерство культуры, а через федеральный фонд. Фонд, в свою очередь, будет раздавать деньги не на проекты, как это было до сих пор, а крупным продюсерским компаниям, мейджорам. Те же сами будут решать, на что деньги дать. Напоминает читалку про сороку-ворону. А этому не дала. Ты дров не рубил, ты каши не варил. Совершенно неясным остается, кто будет управлять фондом и как станут определять, кто варил и сколько нарубил. Гильдия продюсеров направила письма премьер-министру и президенту, изложив собственные предложения на сей счет, и свое обращение готовила гильдия режиссеров, но что-то там застопорилось. Послушаем мнение представителей цеха. Михаил Зильберман, генеральный директор кинокомпании «Фильмпро», продюсер фильмов «Русский бунт», водитель для «Веры», «Радости и печали маленького лорда», «Папа», телесериала «Громова».
Если быть честным, я не очень хорошо понимаю, чего добиваются люди, которые пытаются внедрить эту новую модель. Для меня самое большое удивление было, что все сегодняшние псевдоконфликтные ситуации вокруг денег, которые выделяет государство. И такое впечатление, что все остальные проблемы, которые мы сегодня испытываем уже много-много лет, вот они все решены. Чем сегодня необходимо заниматься? Система кинопоказа, увеличение количества залов, внедрение новых цифровых технологий и так далее. Первое. Второе. Это абсолютно необходимое звено от продвижения фильмов зрителю. Иметь равновероятный доступ к рекламе на телевидении. И для этого нужно простимулировать этими же деньгами, наверное, какие-то телеканалы. Третье – это, безусловно, образование. Потеря профессионализма на всех уровнях. Если сегодня об этом не задуматься и не направить туда определенные внимание, деньги, интересы и силы, то ничего не будет. Сколько бы денег государство в лице нового совета или нового фонда не выделяло, ничего не будет происходить.
Роман Борисевич соглашается со своим коллегой Михаилом Зильберманом в той части, которая касается образования. Он глава производственной компании «Коктебель». Продюсировал фильмы «Коктебель», «Свободное плавание», «Простые вещи», «Сумасшедшая помощь», «Сказка про темноту», «Волчок».
Да, честно говоря, я ничего хорошего не жду. Мне кажется, та система, которая была, независимо, хороша она или плохая, за последние 10 лет кинематограф российский стал с коленной. Актеры заняты, режиссеры заняты. Мне кажется, индустрия функционировала очень хорошо. Новый вариант, в том виде, по крайней мере, который был озвучен, на мой взгляд, обрежет очень многие возможности для молодых как режиссеров, так и продюсеров, прежде всего. Я считаю, что будет просто сложнее выживать. Наверное, на каком-то кредите доверия мы еще сможем сделать по одному проекту. Но в целом из-за искусственно созданной недобросовестной конкуренции, да, и монополизации рынка, условия будут неравны, и понятно, что мы свою позицию начнем сдавать.
Мой следующий собеседник – Наталья Мокрицкая, генеральный директор кинокомпании «Новые люди», продюсер компании «Аргумент кино». Изображая жертву «Четыре возраста любви» и «Юрий в день» – это ее фильмы.
Там какое-то количество денег больше попадет в определенный фонд, который будет распределять эти деньги по определенным компаниям. А Министерство культуры, я надеюсь, сохранит свою функцию, дадут им меньше денег, но они должны будут поддерживать дебютное кино, будут поддерживать авторское кино, анимацию, документальное кино. Я считаю, что все проблемы, вот сейчас эти все крики, это проблема прав. Я бы с удовольствием взяла бы, сделала свой проект и пришла бы к какому-нибудь очень известному продюсеру. И они бы мне выдали вот эти не свои деньги, как прежде, а государственные деньги на мой проект. Но права же не будут мне принадлежать. Права будут принадлежать им. Но мы же уже развращены, мы молодые независимые продюсеры. Мы же привыкли уже сами принимать решения. Мы уже не хотим, чтобы нами никто руководил. Тем более мы хотим создавать свои коллекции. Пусть маленькие, пусть малепусенькие. Но если я отдаю свои силы, прошу прощения здоровья, тяжелейшая работа. Поэтому я буду стараться все-таки заниматься авторским кино, дебютами и снимать. Пусть за маленькие, но деньги, которые ты как бы рассчитываешь сам на себя.
Я тогда вообще не понимаю, то вот деньги из этого фонда пойдут на блокбастеры, что ли?
Да, это будут на большие картины, конечно, так называемые социально значимые.
А зачем большим картинам, то есть коммерческим картинам, нужна вообще поддержка? Разве это так в Америке или...
Я не знаю, кто это внушил нашему руководству страны, что так надо поступать. Нет, случился перевертыш, что теперь, что фильмы, которые востребованы зрителям, то бишь коммерческие, их надо поддерживать и возвращать затраты, ну, как бы, чтобы дальше было больше коммерческого кино. Но это неправильно, на мой взгляд.
Когда начнет функционировать фонд, пока не знает никто. В новом году быка сменит тигр. Белый, но вряд ли пушистый. Что ж, с новым счастьем, дорогие кинематографисты. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция проведет сегодня на Триумфальной площади в Москве несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. Около 5000 милиционеров будут следить за порядком в центре Москвы в новогоднюю ночь. В селе Яндары Назрановского района Ингушетии в результате обстрела ранены 3 сотрудника милиции. В Финляндии идут поиски человека, который сегодня открыл стрельбу в торговом центре в городке Эспоо, убив 4 человек. ЦРУ США пока не подтверждает и не опровергает сведения о том, что среди 8 погибших в Афганистане при взрыве на военной базе в провинции Хост были сотрудники этой спецслужбы. Минтранс России дал разрешение грузинской авиакомпании Georgian Airways на выполнение чартерных полетов в Москву и Петербург 8, 9 и 10 января. Власти Северной Кореи запретили хождение иностранной валюты на территории страны. В Литве сегодня по требованиям безопасности закрывается единственная в странах Балтии атомная электростанция – Игналинская.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», посвященную в основном итогам уходящего 2009 года. Накануне Нового года российские социологи также проводят традиционные опросы. Это и ВЦИОМ, и Левада-центр, и многие другие. А жители России, называя самые заметные события уходящего года, раз за разом ставят на первые места различные аварии, катастрофы и террористические акты. О настроениях россиян накануне 2010 года глазами российских социологов моя коллега Тамара Леленкова.
Каким оказался 2009 год для России? Этот вопрос задавали россиянам специалисты-социологи, и более половины опрошенных ответили, что труднее, чем предыдущие. С другой стороны, половина же россиян считает, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, а это значит, что ресурс доверия государственной власти еще не израсходован. Откуда у россиян берется такая уверенность, объяснил директор Левада-центра Лев Гудков.
Если сравнивать настроение, массовое настроение с мнением экспертов, то они заметно различаются. Если мнение большинства экспертов довольно тревожное, как показал нынешний год, кризис протекает в России гораздо тяжелее, чем в других странах, и десятилетие подъема оказалось упущенным, поскольку не проведены очень значимые и нужные институциональные реформы, то массовое сознание общества реагирует гораздо спокойнее на это, поскольку источники информации ограничены, и мы имеем дело все-таки с контролируемым информационным полем. Возможности понимания происходящего в обществе тоже очень ограничены. Поэтому я бы сказал, что общий тон реакции такой немножко притупленный. Большинство людей считает, что год оказался труднее, чем предыдущие, так считают 62%. Труднее был или хуже был только кризисный год 98-й. Если судить по оценкам итога года, кризис бьет по двум в основном группам. По наименее обеспеченным, особенно жителям малых и средних городов. И по наиболее обеспеченным группам, которые заметно сократили характер своего потребления. Но в целом их ресурсов пока достаточно. Кризис развивается медленно, и поэтому большинство людей, как показывает вот наши все опросы на протяжении года, успевает адаптироваться к нему. Есть ресурсы, главное, психологический запас терпения, и поэтому ситуация воспринимается не так драматично, как, скажем, в 98-м году. Ровно половина считает, что в целом ситуация развивается в нужном, в правильном направлении, и только около трети, чуть меньше, считает, что ситуация развивается неправильно, и страна движется в тупик, положение дел негативное оценивается. В целом люди надеются на то, что правительство справится с кризисом и как-то выйдет из этой ситуации. всех. И рейтинг первых лиц, хотя и понизился с августа 2008 года, но тем не менее остается достаточно высоким.
Результаты исследования Левада-центра представил Лев Гудков. Список «Женщины года» по опросам центра возглавила Алла Пугачева, потеснив Валентину Матвиенко на второе место. О важнейших событиях года, которые отметили россияне, рассказал руководитель отдела социально-политических исследований Борис Дубин.
Уже вообще говоря, не первый год. В России главными, наиболее заметными событиями являются прежде всего события катастрофические. В этом году первые 5 главных, наиболее памятных для людей событий – это пожар в Пермском клубе, половина опрошенных его отметили, чуть меньше, но тоже очень много, 45% катастроф. На Саяно-Шушенской ГЭС, кризис, экономический спад, взрыв в Невском экспрессе, эпидемия свиного гриппа. Вот 5 основных событий, их не назовешь веселыми. В этом смысле понятно, какой эмоциональный фон у населения сегодня существует.
Однако, несмотря на этот эмоциональный фон, в оценках россиян по-прежнему сохраняется положительный баланс. Об этом рассказал президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон.
Позитивный баланс начался только в 2000 году. Но вообще в течение 2000-х годов только один год был годом, когда баланс был негативный. 2004 год, вот до кризиса. Ну, тоже можно понять, почему. Это был год выборов и больших многих событий и такой большой каши в общественно-политическом поле, активизации самых разнообразных сил и течений. А так, в 2000-е годы, мы видим, этот баланс был позитивный.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, которыми поделился директор Валентин Федоров, россиян, кроме кризиса и катастроф, в прошедшем году интересовали еще 2 темы.
Очень часто говорят о 2 мерах правительства, которые получили широкий резонанс и несколько скрасили такую унылую и довольно депрессивную информационную картину этого года. Это повышение пенсий, как уже произошедшее, так и намеченное на январь, так называемая валоризация, а также решимость правительства, наконец, завершить процесс предоставления жилья всем ветеранам Великой Отечественной войны. Эта мера также получила существенный резонанс. Если уж говорить о том, чего россияне ждут от 2010-го и с каким настроением входят в Новый год, то становится очевидным, что кризис на самом деле позади. Ожидания от следующего года гораздо более оптимистичные, чем были ожидания от 2009-го. В конце 2008-го люди пока не питают каких-то завышенных ожиданий, то есть тех, кто полагает, что будет все очень хорошо, маловато, но тех, кто говорит, что будет лучше явно, чем сейчас, стало существенно больше, чем год назад. Доля тех, кто полагает, что через год они будут жить хуже, чем сейчас, сократилась вдвое. Год назад таковых было 24%, сейчас только 12%. Большинство полагает, что все будет примерно так же, как и сейчас, но значительная доля, почти треть опрошенных, полагает, что будет все лучше. В конце 2008 года для сравнения таких было совсем немного.
Несмотря на некоторую разницу в данных, полученных в результате опросов, с последним утверждением Валентина Федорова согласны все социологи. Россияне остались оптимистами, во всяком случае, в 2009 году. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к одному из главных событий дня. В Москве на Триумфальной площади сейчас, 31 декабря, должен начаться запрещенный властями митинг объединенной оппозиции в защиту свободы собраний и гарантирующий это право 31 статьи Российской Конституции. И на месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Расскажите, что вы видите, начался ли митинг и какова обстановка?
Добрый вечер. Да, митинг еще не начался, но уже милиция стала хватать людей и удалять с этой площади. Вот я вижу, значит, стоит человек в одежде, там написано «fsbmafia.ru», только что его схватили и ведут к машине, к ЗАКу, так если можно назвать. И в настоящий момент огромное количество журналистов собралось на Триумфальной площади, и милиция пытается все-таки сделать все, чтобы люди не собирались в одной точке, рассекает толпу. Вот уже 3 или 4 человека были схвачены и удалены буквально с площади, и в настоящий момент, кто бы ни пытался заговорить, выкрикивать какие-то лозунги, эти люди мгновенно удаляются, их схватывают и оттаскивают от елки. И я вам должен сказать, что Людмила Алексеева, и председателя московской группы, и одного из лидеров коалиции «Другая Россия», пока еще нет на площади, но я сейчас немножко отошел от главного места событий на несколько десятков метров, и там, естественно, сейчас проходят основные, извините за тавтологию, события, к люди все больше и больше подходят и собираются около елки, но милиция действует очень, скажем так, оперативно, при этом все очень мило улыбаются, но это нисколько не сказывается на их поведении, они действуют очень жестко. И вот сейчас опять очередной оратор пытается что-то говорить, и вот опять его схватывают и уводят с площади. В общем, я вам должен сказать, здесь атмосфера такая, значит, активная сейчас фаза наступила, потому что милиции здесь очень много.
Но вот вы говорите, Мубин, что милиции очень много. Вы можете назвать, ну, приблизительно на глаз, сколько это много?
Ниже к 18.00, Александр.
Мубин, я повторю свой вопрос. Вы говорите, что милиции много, ну, приблизительно на глаз, сколько вот это много? 50, 100, 200 человек?
Несколько десятков машин, а что касается ОМОНов и милиции, это более сотни, может быть, 150. Я вот проходил к залу Чайковского, там под аркой стояло, ну, около 100 человек, готовые действовать, как я понимаю. Вот, вы знаете, сейчас вот я опять вижу огромное количество фотовспышек, и схватили еще одного человека. В общем, здесь атмосфера, скажем, такая, все меняется молниеносно в каждую секунду.
Мубин, скажите, а как-то вот прохожие реагируют на происходящее? Люди, которые как бы к митингу не имеют отношения, потому что понятно, что до Нового года в Москве осталось 6 часов, сейчас Москва переполнена, настроение на улицах, в общем-то, праздничное, и вдруг люди видят, в общем, что-то связанное с насилием и с абсолютно с Новым годом не ассоциирующееся. Вот видите ли вы глаза прохожих, например, обращают ли они на это внимание?
Прохожие реагируют, останавливаются, удивляются, почему людей хватает, непонятно за что, да, люди просто стоят, пытаются разговаривать с журналистами, и милиция предупреждает через, значит, эти громкоговорители, через мегафоны, чтобы люди не останавливались, а проходили мимо, шли в метро или шли вообще мимо, но понятно, что кто хочет, тот остается, а у кого нет храбрости или не хватает достаточно любопытства, те быстро уходят с площади, но все равно люди, да, особенно и прохожих. И что касается оппозиционеров, то я не могу сказать, что их очень много, но еще нет 6, хотя уже ближе к 6. Я думаю, что сейчас все ждут появления Людмилы Алексеевой в костюме Снегурочки и писателя, и одного из лидеров «Другой России» Эдуарда Лимонова. И так что я буду подробно говорить об этом, возможно, чуть позже в наших новостях. Александр.
Мубин, спасибо за репортаж. Постарайтесь оставаться на месте событий. Мы будем ждать ваших новых сообщений. Я напомню, что мой коллега Мубин Шакиров сейчас находится в Москве на Триумфальной площади, где активисты объединенной оппозиции пытаются начать запрещенный властями Москвы митинг в защиту собраний и гарантирующий это право 31 статьи Конституции. Ну что же, вы слушали последний в 2009 году дневной час информационной программы «Время свободы». 18 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», повтор последнего выпуска программы «Поверх барьеров». А весь этот час для вас у микрофона был Александр Гостев, а за режиссерским пультом наш продюсер Наталья Пахомова. Удачи и разнообразных радостей вам в 2010-м. С наступающим. Встретимся вновь в эфире.